Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиоканал «Томский благовест» и передача «Давайте познакомимся». Сегодня у нас в гостях Фёдор Барковский, исполнитель авторской песни.
Отец всем просит передать, не надо плакать и роптать. Дни скорби посланы для всех за наш великий общий грех. Все обиды позабыл, он всех врагов своих простил, и за него велит не мстить, а всех жалеть и всех любить. Говорит, мир тонет в зле, иссякла правда на земле, и скорбный крест грядущих дней еще ужасней и страшней. Но час пробьет, придет пора, зло одолеет власть добра, и все утраченное вновь вернет взаимная любовь. И все утраченное вновь вернет взаимная любовь.
Я забыла представиться. Передачу ведет Любовь Клокова. Мне интересно, вы закончили Ленинградский политехнический институт. Даже сказано, что университет музыкального искусства по классу гитара. Это уже позже он заканчивался, когда уже возникла потребность, да?
Да. Ну, собственно, вообще гитарой я овладел, так сказать, вот таким дворовой гитарой, как тогда это было достаточно развито, в 13 лет. Причем овладел семиструнной гитарой и вот пел песни, которые тогда пели, Высоцкого, Акуджава, и там Галича и так далее, то, что тогда вот пелось. Вот. Но очень рано стал сочинять. Я вот, в принципе, 13 лет я сочинил первую свою песню, сейчас помню до сих пор, это на стихи Есенина «Корова». Вот. И с тех пор как-то мне эта потребность к сочинительству, она так и, в общем, всю жизнь проходила. Вот. Потом очень заболел, можно сказать, поэзией Серебряного века, и очень много было песен, и потом уже альбомов вот выпускал. Ну, а после я крестился поздно, я 39 лет крестился. Mm-hmm. Вот, и после того, как пришел к вере, тогда уже стали появляться и православные песни.
Mm-hmm. А вот скажите, все-таки я даже вчера специально слушала, мне очень понравились эти песни, песни на стихи поэтов Серебряного века. И мне даже показалось, что эти песни могли быть не просто бардовскими, но, наверное, просто потому, что музыка была только для гитары. То есть песни-то красивые у вас.
Ну да, тогда я, в общем-то, не использовал каких-то других инструментов, поэтому, может быть, она...
Так, вам показалось, что могла быть не только бардовская. Да, да, что не только бардовская песня это могла быть.
Вы слушали вчера песню?
Да, здесь, да, да, да. Я вчера... Знаю. Ну, как же... Мне понравился очень концерт, на концерте была вашем. И, соответственно, потом нашла в интернете ваш альбом и послушала альбомы. Вот. Мне вот еще интересен тот момент, Вы говорите, в 39 лет вы были крещены. А немножечко вы можете рассказать вот этот момент? Вот действительно, если позднее крещение, оно как бы более осознанное. Как? У каждого своя встреча с Богом, каждый по какой-то своей причине в этом возрасте крестится. Вот вы можете немножечко сказать о себе?
Ну да, конечно, Господь каждого своим путем приводит, и меня также. Ну, вообще тоже, как бы к Богу-то я стремился давно, но у меня было... Я как Буриданов осел, только у него было не два пути, а 4 или 5, потому что, ну вот, мой прадедушка был священником православным, это по маминой линии. Отец мой католик, вот фамилия Барковский, это польская фамилия, он католиком был и умер. Его мама была протестанткой, немка она была по рождению. Жена, я уже к тому времени был женат, она вообще татарка и мусульманка по рождению. То есть у меня... А вообще первые свои, вот так сказать, какие-то духовную литературу, ну, богоискательство, я начал читать там эту индуистскую какую-то литературу. У меня был такой разброд в голове. Я понимал, что надо искать Бога, но где его найти? Вот я как бы очень долго это не мог определиться. Ну, и, может быть, так бы не определился, если Господь бы меня не взял бы за шкирку и не привел. А привел следующим образом. Очень серьезно заболела дочь моя, ей 11 лет тогда было, причем сердце, значит, у нее вот обнаружили болезнь, и врачи говорят, сказали, что, ну, непонятно, то есть какие лекарства, нет какого-то... Есть было там лекарство кардарон, вот, которым можно было временно снимать этот, вот у нее был пульс там до 120 доходил, но он сам по себе вреден, этот кардарон, его там больше месяца пить нельзя, и, в общем, какой-то путь для излечения и непонятный, и, в общем... Удивлялись, почему вы, говорит, да, а почему это произошло? То есть вот это, конечно, у нее, вот у дочери это обнаружилось после того, как мы ее крестили. Мы были не крещенные, а крестили детей. У меня вот двое детей тогда было, и, в общем-то, дочка-то была спокойна, а младший сын был очень беспокойный, и буквально, то есть с ним было очень трудно, неуправляемый, можно сказать, ребенок. И нам просто так, ну, люди стали говорить, вам надо его крестить. И я вот, поскольку, ну, как же, я-то же, думаю, не определился в вере, куда мне и как, но поскольку у нас вот это вот поджимало очень сильно, потом все-таки думаю, ну, ладно, думаю, я буду определяться еще, вот детей, ну, живем мы в России, что я буду что-то выбирать, вот надо крестить их в православии. И вот этот вот шаг, вот это было проявление доброй воли, за это потом Господь пил. На 5-й день после того, как мы крестили, обнаружили у дочки вот это заболевание, причем она субъективно не ощущала это, случайно обнаружили. Ну и потом пошло уже, Господь привел через это.
И, конечно, пошел тогда период у вас как раз появления духовных песен, да?
Да нет, конечно, не сразу, не но сразу, потому да? что от крещения это 95-й год. Ну, в общем, да, где-то года 2-3, наверное, прошло. 99-й год
первый. Должно быть, какое-то накопление
было. Ну, конечно, да, конечно, сразу не изменишься. Благодать-то подается, но внутренне-то я оставался еще таким же, вот пока начал ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, очищаться. Вот. И где-то, да, вот, а царская тема вообще, она... Нет, с 99-го года я ей отдаю, в общем-то, можно сказать, все свое творческое время. Это произошло после того, как я... Мне подарили книжку, по-моему, на день рождения это было, книжку «Письма царственных мучеников из заточения». Вот я прочитал эту книжку и... Как, ну, вы, наверное, тоже вот в это же время, как я воспитывался, те же самые байки про царя рассказывали. У меня это было такое, но вот когда я прочитал вот эту живую, там и дневники царицы и царя, тоже выдержки есть. В общем, когда я окунулся в атмосферу вот этой чистейшей в нравственном отношении, благороднейшей семьи, в чем меня поразило, что насколько они... при том, что они вот так высоко стояли, насколько у них абсолютно не было какого-то высокомерия. Вот когда я окунулся в эту атмосферу, я понял, что, конечно, все, что нам раньше рассказывали, это была ложь. И вот тогда первая песня появилась о царе, завещание царя, это еще до прославления царской семьи в 99-м году, завещание царя.
Но ведь и первый альбом у вас был посвящен Матери Божией Ченстоховской, да? То есть, может быть, Матерь Божия, это как раз, поскольку вы молились, наверное, перед ней, почему альбом первый был посвящен ей?
Частаховская, наверное, правильно, я так думаю. Ну, он, это первый действительно духовный альбом, 2003 год. Там он такой достаточно разноплановые песни. Вот, но эта песня туда уже вошла, и я понимал, что это одна из лучших, наверное, песен. Вот сейчас мне так было приятно, вот в Екатеринбурге, когда был, ко мне подходили и говорили, что вот эту песню поют в крестных ходах люди. Действительно, она служит, наверное, людям.
Завещание, Господу. Да?
Нет, нет, Матерь Божия Частаховская, да. Матерь Божия Частаховская. Вот я ее, у меня так вот... Ну, как Господь мне положил, что вот все последующие альбомы, которые будут выходить, пока вот этот молебен перед Частаховским образом во главе с патриархом не будет отслужен, я буду ее включать в каждый свой последующий альбом. Вот, и молился, конечно, вообще у меня вот эта родовая икона моя оказалась, как я понял, я до этого вообще не знал, вот от моего дедушки, католика, оставалась какая-то маленькая такая бумажная иконка. Я в этом вообще не разбирался, там, и что это, и к чему это. Вот, и когда уже пришел к вере, мы с отцом, и отец Сагар жив был, стали разбираться, он тоже не понимает, что тут изображено. И когда я уже обратился к православному священнику, вот, специалисту именно по иконам, он говорит, да, это Частаховская икона, причём-то одна из первых, ну, это, конечно, такого там католического письма, ну, одна из первых литографий 16-го года. Вот мой дед был участником Первой мировой войны, и как вот из семейного предания известно, он говорил, что я дошел, гнал немца до Частахова. И вот, видимо, оттуда он как раз эту маленькую бумажную иконку и привез. Вот. А это я уже потом узнал. А сначала я узнал о том пророчестве, которое было сделано Матерью Божией, Рабе Божией Валентине Сизовой. Господь сподобил это узнать. Ну, наверное, стоит рассказать об этом, да?
Да, стоит рассказать, напомнить.
Да. Это в 90-х годах прошлого века. Она тогда еще, это раба Божия Валентина Сизова, она тогда еще не была матушка, сейчас она матушка, жена священника. Вот. У нее была и до сих пор тяжело болящая дочь Александра. Ну, наверное, сейчас мне не хватит времени пересказать всю ее историю, как это вот Матерь Божия ей открыла. Ну, важно, что действительно было и откровение Матери Божией, и Божья Матерь ей сказала, что твоя дочь будет исцелена после того, как будет отслужен молебен, как сам патриарх отслужит молебен перед Частаховским образом Божьей Матери. И причем это должен быть молебен не просто частный молебен о здравии там кого-то, а это общий молебен о спасении Руси будет, покаянный молебен. Ну и вот когда матушка Валентина об этом узнала, она поняла, что ну, надо об этом как-то сообщить, чтобы все об этом узнали, в том числе и патриарх должен об этом узнать. Она очень этим озаботилась тогда. Ну, когда она пришла в патриархию, с этим она написала все подробно, значит, пришла в патриархию, попросила аудиенции, спрашивает, а, значит, по какому вопросу? Ну, вот она стала объяснять, вот тут вопрос там о спасении России. А, все понятно, о спасении России тут каждый день по несколько человек ходят. Нет, нет, спасибо, не надо. Вот, то есть ее, значит, не пустили. Тогда она решила как-то непосредственно в руки патриарху передать. И как-то ей дали пригласительный билет на патриаршую службу в Успенском соборе Москвы. Тогда патриарх Алексей II служил. И она так подумала, что доступнее будет, наверное, дочери, да, чтобы дочка сама дала. Вот она это, значит, сложила эти записки, дала дочери в руки. И после службы, когда патриарх выходил, благословляя всех, значит, толпа хлынула, и она поняла, что ее оттеснили, в общем, совершенно не пробиться к патриарху. И патриарх уже стал выходить в двери, и потом вдруг оборачивается и говорит, а где девочка? То есть, видимо, у него было откровение Божие, что он от какой-то девочки должен получить информацию. И тут все расступились, и она как раз вот это, Александра, передала ему. Так что вот эта вот информация, она была у патриарха Алексея II, но, видимо, просто не пришло время тогда еще. Вот. А тогда, после того, как это вот было это напечатано, эта информация, но после того, как она была напечатана, стали раздаваться голоса в церковной среде, что матушка Валентина в прелести находится. В общем, доходило даже до сжигания Ченстаховских икон. Хотя матушка Валентина сама, естественно, она, как православный человек, сама понимала, что, ну, не исключено такое, потому что она слышала, когда она прикладывалась к иконе Серафима Саровского, она слышала голос батюшка Серафима, ну, там не буду подробно рассказывать, но был такой, царь Николай являлся, были тени. Она сама послала, что не в прелести ли я нахожусь, она поэтому задавала этот вопрос нескольким иереям Божьим, известным своей духовностью. Она была и отца Кирилла Павлова. И никто ей не сказал, что она находится в прелести. А лаконичнее всех сказал батюшка Николай Гурьянов. Он сказал: «Радуйся, Господь открыл тебе тайну». Угу. Вот. И вот это вот уже, когда я эту информацию овладел, этой информацией, тогда вот получилась эта песня «Матерь Божия Ченстаховская».
Матерь Божия Ченстаховская, ты меня грешного прости, на путь правды приведи, Матерь Божия Ченстаховская. Не изгладить ран твоих, чтоб мы помнили о них. Матерь Божия Ченстаховская, темный лик свой просветли, землю русскую спаси. Матерь Божия, вымоли нам русского царя, вымоли прощение греха, обета преступления. Страшный 18-й год, все мы русский народ, как иуды предали царя, и семью, и наследника. Вот за этот страшный наш грех до сих пор епитимия на всех. Наше покаяние прими и у Бога прощение испроси. Наше покаяние прими и у Сына прощение испроси. Ченстаховская, ты сокрыта была 20 веков, и спросить нам прощение грехов. Верим нас по молитве твоей, Бог помилует милующий. Вместо глуповских правителей царь возсядет удерживающий. Вместо глуповских кривителей царь возсядет удерживающий. Матерь Божия, Ченсто православного царя. Вымоли у Бога Отца русским православного царя. Боже, царя храни, сильный державный, Богоматерь Ченстоховская, о нас заступи.
А вот скажите, вот после того, как вы были крещены, и вот такой пошел переворот в духовном, в духовной жизни, в понимании чего-то еще, просто по вашей биографии сказано, что вначале вы работали в политехническом, нет,
институте.
Даже не в институте, или где вы работали инженером?
Да, да, это политехнический институт.
Политехнический институт, да?
Как и все это называется университетом, там технический университет,
да?
Ну, политехнический институт, да, Ленинградский.
А в какое время тогда потом вы ушли работать в какую-то артель?
А знаете, с перестройкой дело было. То есть, ну, я вот как закончил институт, это политехнический, так там туда и распределился, и там работал. Ну, это абсолютно было, конечно, не моя работа. Но, знаете, время такое застойное, это брежневское время. Вот, и так работал и работал. Занимался там всем чем угодно, там капустники готовил, там стенгазеты и так далее. Ну, что-то такое, где-то там сломается, где-то подкрутишь, но совершенно это не мое, конечно. Вот, ну, тогда же я вот и закончил уже работу, я уже закончил вот и музыкальную школу, Народный университет, музыкальное образование, так это, ну, по уровню, оно на уровне училища, но называлось вот так вот. Вот по классу сначала там баяны, потом гитара, шестиструнные, кстати. Хотя играю на семиструнной, аккомпанирую, если как с детства научился, так и аккомпанирую на семиструнной. Вот. И так и до перестройки я там и проработал. Продолжаю так сочинять, уже где-то начиная с 80-х годов начал выступать. Тогда ведь как вот до 80-х там, ну, где-то только на квартире где-то можно было. Там, вот у аквариума тоже были такие квартирные там эти. Ну, у меня не такие, может, как у аквариума. Ну, действительно, квартирные такие были выступления. А после, наверное, 85-го года уже там вот и клуб авторской песни, там и какие-то выступления. Потом появилась возможность выступать. Просто это было так удивительно, что, ну, для меня, что вот можно там тебя будут слушать, еще за это какие-то деньги платить. Я помню, там по 3 рубля платили нам, или там по 5 рублей сплатили за выступление. Ну, вот, были такие выездные группы, сколачивались там по несколько человек, там по 5-10 бывало, там поэты, барды, всякого разного, конечно, уровня, совершенно уровень был такой не ахти. Но потом как-то так менее высокий уровень он отсеивался. Но, тем не менее, вот такими же группами мы практически весь Петербург тогда, не Петербург, а как бы вот все предприятия Петербурга объездили, потому что тогда было такое время, где-то лет 5, когда вот еще, значит, работала система советская, в каком плане, что были какие-то деньги на предприятия, которые надо было израсходовать только на культурные мероприятия.
Да.
То есть не могли там пойти на зарплату или там еще на что-то. Вот. И вот приглашали, в том числе там и нас, вот мы приезжали там в рабочий полдень, могли приехать, там приезжали на какое-то предприятие, нам после этого, значит, платили по 3 рубля. Бывало еще там на предприятии что-нибудь давали. Вот приехали там на швейную, там нам просто не дадут. Приехали еще куда-то, еще там какой-нибудь очиститель для туалета и так далее. То есть вот такие были, конечно, интересное время. Ну вот, а потом, уже выступали, вот мы вдвоем с Ларисой Неделяевой, такая очень интересная певица и автор-исполнитель тоже, но не владеющая гитарой, вот я аккомпанировал на гитаре в ее песнях, она и мои песни частично исполняла, тоже был у нас дуэт, достаточно долго мы выступали, где-то раз в месяц в кафе, такое арт-кафе там, старая деревня, тоже в Серебряном веке, в стиле Серебряного века так оформлено. Тоже около года-полтора выступали. Были какие-то выездные, но недалеко, там где-то Новгород. В самом Петербурге были выступления. Вот. Но это все, понимаете, это было ради себя. не ради Господа, а вот чтобы это вот эти вот песни от Серебряного века. И через какое-то время я понял, что ну, вот эти выступления, они очень много сил нервных отнимают, особенно подготовка, там снять зал, там договориться, распространить билеты. Это столько уходило на это сил, чтобы еще как-то окупить, постараться хоть не в минус идти с этими выступлениями. Вот, что потом я понял, что... Ну, в общем, отказался это через какое-то время, потому что ради себя, вот как я сейчас понимаю. Вот сейчас я выступаю ради Господа, как-то двери открываются сами, то есть мне не надо каких-то усилий затрачивать.
Вот именно от того, что вы сначала были очень известным бардом и с известными песнями, с такой высококачественной, скажем, поэзией, вы выбирали не просто там, многие где-то песни и свои, и своя музыка, и свои стихи, и стихи не всегда бывают очень удачные, но у вас ведь и поэты Серебряного века, и там Марина Цветаева, и Гумилёв, вот, то есть такой довольно известный бард, и вдруг такой переворот, и песни идут только духовные. Это не встретило никакого сопротивления со стороны слушателя?
Ну, во-первых, я не был таким известным бардом. Там, ну, кто-то там знал меня. Ну, вообще говоря, конечно, среди вот той, значит, тех слушателей, которые меня до этого слушали, те, кто не пришли к Богу, они потихонечку, значит, так, ну, где-то сходили разок-другой, потом, нет, ладно, эти твои псалмы, ладно, нет, мы не будем их слушать. Вот, ну...
То есть через это тоже пришлось пройти, где-то терять какого-то слушателя, ну, конечно, понять, что да. Какая-то вакуум, и пока найдется другой слушатель, да?
Ну, другой там сразу нашелся православный, конечно. Православный,
да. Вот вы на концерте рассказывали, что вы ходили в крестные ходы. Угу. Можете рассказать здесь тоже нам, в каких крестных ходах вы участвовали, и вот, ну, какое, может быть... отпечаток на вашем песенном творчестве это отложилось?
Не то чтобы уж так ходы. Я еще когда вот работал в артели православной, мне молился Господу, вот хочу попасть на Великорецкий крестный ход. Это одно было. И второе, вот на Царский крестный ход, который вот в этом году он 8-й раз прошел из Петербурга в Екатеринбург.
Это большой, да,
путь. Да. Вообще в Екатеринбург приходит очень много крестных ходов ко дню вот, убиения царской семьи.
От Петербурга до Екатеринбурга сколько тогда дней пути пешком?
Ну вот когда я шел, это было в 2010 году, 100 дней мы шли. Сейчас даже побольше там идут. Первый год, когда этот крестный ход только состоялся, там они прошли, по-моему, всего за 60 дней, но это было, конечно, им все говорили, что вы не пройдете, потому что приходилось по 45-50 километров в день идти практически без отдыха. Им предрекали, что не получится, потому что крестный ход, ну, нормальный крестный ход, это там 5 дней идут, 2 дня отдыхают, вот так вот, где-то по 20-25 километров. Вот, но, тем не менее, они прошли тогда, причем еще вернулись и назад вернулись.
И назад пешком так.
Это единственный год первый, потом уже назад все-таки не получается. Вот, а тогда вот, да, вот я вот в 2010 году, да, и получилось, что я так молился, ну, как, думаю, когда я же работаю, там, где еще в деревню езжу, там, еще 2000 года купил домик в Псковской области, и туда все-таки надо как-то землю там обрабатывать, чтобы она не зарастала, все равно пытался как-то, ну, и до сих пор езжу, по крайней мере, хоть картошку, чтобы там посадить, поэтому думаю, как эти крестные ходы впишутся в мою жизнь, совершенно не понимал, ну, думаю, что невозможно человеку, возможно, Богу, молился. И действительно, Господь все управил. В один прекрасный момент меня резко увольняют с работы. Так Господь управил, что по воле Господа это было, так надо. И вот появилась возможность, и, во-первых, у меня после этого я начал уже вот эти альбомы издавать. До этого вот был только один вот этот альбом духовных песен «Матерь Божья Ченстаховская», 2003 год. А тут уже, вот они пошли, сейчас каждый год вот я выпускал по альбому с 2010 года, и вот буквально через 2 месяца после моего увольнения я успел и записать альбом, и подготовить его, записать, и уже было первое выступление. Вот, и с тех пор вот меня, видимо, Господь так на этот путь и поставил, и появилась возможность уже и крестным ходом пройти. И тогда, вот в 2010 году, да, вот я Ну, я не весь прошел, но больше половины пути прошел. Я вышел с крестоходцами из Петербурга, дошел почти до Вологодской области, там, до Пикалёва. Потом вернулся, вот все-таки посадил картошку, окучил ее, вот, и вернулся к крестному ходу, уже догнал его как раз в Вятке, в Кирове. Как раз там делает крестный ход остановку, свой отход, и принимает участие в Великорецком крестном ходе. Я таким образом принял вместе с ними тоже, правда, не все дни получилось. У меня вот так вот по немощи не получалось полностью, но несколько дней, два, по-моему, дня прошел. Или один, не помню. Значит, прошел какую-то часть. Вот этот Великорецкий, и потом уже до конца закончил с крестным ходом, вот до Екатеринбурга шел. Ну и еще потом уже после окончания крестного хода, тогда в 2010 году, вот первый раз крестоходцев, я тогда был в числе них, благословили пройти крестным ходом на Белой Холунице. Вот вы не слышали песню здесь? Она записана на двух альбомах «Русь идет» и «Священная война». Это удивительный крестный ход. Вообще вот, покаянных крестных ходов не так много. Вот этот вот как раз, который из Петербурга идет, вот он покаянный. И вот этот вот на Белой Холунице покаянный. Давайте расскажу о нем немножко.
Давайте. Это что за крестный ход?
Предыстория такая. В XIX веке, на XIX веке, вот это Вятская земля, поселок Белая Холуница, там рядом с поселком Белая Холуница, там был голод, и один отец семейства вошел в безумное состояние и зарубил топором троих своих детей, младенцев, чтобы вот так он думал спастись от голода, чтобы они лишние рты не ели хлеб. Вот, и после этого сжег их в печи. И люди, жители села, видели, когда топилась печь, они видели трех голубков, которые вылетели из этой печи. И вот впоследствии к этому месту стали уже притекать люди, сложился вот этот ход из Белой Холуницы. Люди приходили и молились вот этим вот трем убиенным младенцам. Имена их Илья, Василий и Дмитрий. И так вот это сложился, этот крестный ход Белой Холуницы. После революции он был прекращен, а в наше время восстановлен уже с новой силой. И сейчас это многотысячный крестный ход, он всего, если не ошибаюсь, 4 августа выходит, 4, 5, 6 августа. Ну, надо, если кто будет участвовать, то накануне приехать 3 августа в Киров, значит, и там добраться до Белой Холуницы на автобусе, около 100 километров на автобусе. Вот, и он сейчас, вот этот крестный ход, он стал покаянным, и приезжают люди и каются за убиение младенцев в чреве. Мужчины и женщины приезжают, и вот в течение этого года, в течение этого хода каются за вот в этом грехе. Ну и вот у меня тогда тоже так было. Значит, ну, я об этом все узнал, что да, надо поехать. Ну, естественно, всегда у человека свои планы. Я предполагал уже там 1 августа уже быть в Питере, чтобы потом туда в деревню ехать, там мне дела были. Я говорю, братья, мне надо, значит, ехать, я потом съезжу. А старших вот нет, говорит, потом, говорит, не бывает. Вот. Еще так получилось тогда, что к тому времени, ну, крестный ход, это вообще немножко скажу, значит, это по определению, это пеший ход с молитвой, с постоянной молитвой, именно пеший, то есть это расстояние должно быть пройти своими ногами и постоянно молясь при этом, вот, но при этом у крестного хода есть машина сопровождения, которая подвозит вещи, то есть крестоходцы идут с иконами, с хоругами, с крестом, вот, а их вещи там и больных в том числе подвозят машины и группа сопровождения, которая приезжает на место следующей стоянки, договаривается о размещении на ночлег, потому что бывает, что крестный ход там в час ночи может прийти, всякое бывает. Вот. Так вот, водитель этой машины, он там был такой водитель, но ход идет 3 месяца, и пока, значит, где-то к концу крестного хода он был лишен прав и уже не мог сесть за руль. И оказалось, что среди всех участников крестного хода единственный человек, у которого есть права, это я. Хотя я совершенно водить машину не умею, я, по-моему, в 2003 году получил права, 1,5 месяца отъездил, разбил машину по своей вине, Слава богу, там никого не убил, ни себя, и только, значит, вот за возмущение и ущерба отдал эту машину, перекрестился, отслужил благодарственный молебен и думал, что никогда больше за руль не сяду. Вот. И после этого, а как ситуация, куда деваться? То есть кто-то должен был вести машину, и мне было, пришлось мне вести эту машину. Это отдельная история, как я вел эту машину. Машина, почему-то, совершенно разбитая была, там ни тормозов, ни сцеплений не было, но это отдельная история. Но важно, что мне было не уехать оттуда, потому что, ну, как бросишь? Да, то есть ход-то закончен, но все иконы, хоругви надо было привезти, тем не менее, в Питер. Все-таки как я не упирался. Пришлось. Я говорил, братья, давайте поедем скорее. Но, в общем, Господь нас держал. То есть едем, ломается одно, ломается другое. И в итоге накануне вот этого начала крестного хода Белой Холуницы мы оказались там за несколько километров от этой Белой Холуницы. Правда, машина вообще не шла, тогда тоже тормоза красные работали. Но вот первый день мы с Ярославом, это водитель, который умеет водить, а я, значит, у кого есть право, вот мы вдвоем эту машину там как-то отремонтировали, и все-таки тоже вот не полностью, но вот один день мы прошли с этим крестным ходом. Конечно, благодарен Господу, что он меня такого вот упрямого и непослушного все-таки привел на этот крестный ход, потому что сразу по окончании этого крестного хода появилась вот эта песня «Белая Холуница».
Как из града стольного старым трактом царским увозили мучеников в Екатеринбург. От креста поклонного крестным ходом царским крестоходцы вышли в путь, оставив Петербург. Покаянный крестный ход, где же русский народ? Только 9 молодцов за царя, за Христа бойцов. Как царя последнего, за народ закланного, чернь неблагодарная оскорбляла всласть, так и покаянников за народ молельников с крестами и с хоругвями не пущала власть. Покаянный крестный ход, где же русский народ? Только 10 молодцов за Христа, за царя бойцов. Как царя священного предало священство, а потом ни армия, ни народ не спас, так теперь священники отвергли покаяние. Хватит, мол, нам каяться, нет греха на нас. Покаянный крестный ход за весь русский народ. Он упросит царя отмолить наш народ у Христа. Он упросит царя отмолить наш народ у Христа. Но и за 10 верных чад нас Господь накажет не огнем и серою, а гладом и войной. Вот тогда опомнимся и запросим даже даровать нам вновь царя и мира над страной. Патриарх объявит пост по Руси трехдневный, на молебне весь народ Господа прося, и пресноблаженную и зверски убиенных прекратить войну и мор и даровать царя, прекратить войну и мор и даровать царя. В покаянии весь народ на колени падет. послать нам царя и умолить Христа нас простить и вернуть нам царя.
Это крестный ход идет от Белых Холуниц до Кирова?
Нет, он от Белых Холуниц до той деревеньки, где вот было, я забыл название, ну, Алексеевка или как, не помню. В общем, до где той вот деревеньки, это, где было убиение, да, убиение. И возвращается назад же в Белые Холуницы.
Белые Холуницы, да? И это как раз покаянный крестный ход,
да, за убиение младенцев, да.
В чреве, да? Да. И он проходит каждый год с какого по какое?
Ну вот, если я не ошибся, то с 4 по 6 августа.
С 4 по 6 августа.
Можно вот в интернете там уточнить, у меня это как раз и написано, и на альбом записано.
Информация для тех, кому будет это интересно, для уточнения. И вот, вот эти два или три крестных хода, которых вы так вот сплавленно, получается, поучаствовали, вы вот сразу сказали, душа отзывается сразу песней, Господь сразу дает, да, на какие-то события, на все это. Значит, все-таки идет какое-то духовное развитие дополнительно. Крестный ход дает толчок душе для ее развития еще, да?
Да и не только это. Ну, это-то тоже, да. Но я могу сказать, что любому, вот кто хоть немножко, вот пусть вы там немощные, пусть там ноги не идут, все равно пройти хоть несколько шажков. Ну, по силам, да, спасибо. Это такая благодать подается. Вот я говорю, я первый раз вот с этим крестным ходом, который выходил из Петербурга, я тогда еще работал, получилось случайно, я думал, что просто будет молебен, оказывается, это начало крестного хода было, от поклонного креста на... от креста, установленного на месте, где должен быть воздвигнут храм в честь царственных мучеников, на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Это метро «Озерки». Вот на моем альбоме «Кайся, Русь» как раз изображен вот, это, вот этот крест изображен, это, по-моему, 2006 год, вот начало крестного хода. И вот я пришел, думал, что на молебен, оказывается, я пришел на крестный ход. И после молебна этот крестный ход вышел. Но мне надо было на работу, хотя я прошел буквально там до метро, ну, метров 500, наверное, может, километр, не больше, меньше даже. То есть, ну вот что тут вроде бы, да? Ну, я помню, что я в этот день на крыльях летал, я не мог понести полученной благодати, понимаете? Это вот многие так. Поэтому, ну, естественно, конечно, и песни тоже не могут не возникать. Вот первая песня об этом крестном ходе у меня возникла еще до того, как я, или, может, как раз после того, когда вот на крыльях летал, она возникла еще до того, как вот, наверное, 9-й год, до того, как я прошел с крестным ходом. Вот я о них написал, это... Она называется «Покаянный крестный ход», вошла в альбом «Кайся, Русь». А следующий, уже когда я прошел вместе с ними, «Покаянный молитвенный ход», она называется, вот уже после того, как прошел вместе с ними, написал.
И вот расскажите, мы вернемся все-таки теперь к вашему творчеству. Расскажите о последних своих альбомах, о том, как они складываются, эти песни в альбомы, где вы выступаете. Может быть, вы, ну, как-то... То есть где-то, может быть, высшее церковное начальство помогает вам вот в этом, или кто-то еще, или просто простые люди помогают вам это, вот эти песни доносить до людей. Вот даже... Как вы в этом году, кто-то приглашал или по своей воле поехали в Екатеринбург? Как в Томске оказались, к примеру? Кто-то же пригласил, наверное?
Господь помогает. Угу. Нет, насчет высшего церковного начальства нет. Ну, действительно, Господь, вот тогда я пришел вот с крестным ходом. Первый раз я пришел в Екатеринбург. Пришел, у меня гитара была, конечно, с собой, там она ехала в машине. И вот мы пришли в Екатеринбург, и сразу же... Там была как раз, ну, это же, естественно, царские дни, там была православная выставка, и вот мы приехали туда. Там батюшка такой, отец Валерий Логачев из Оренбурга, он привозит свою аппаратуру и постоянно там выступает. Ну, вот, естественно, там мы попросили, можно ли нам там выступить. Сразу же появилась такая возможность, и мы тогда, помню, первый раз с иконами все крестоходцы пришли, я там пел вот эти песни. Вот, а... Потом, на следующий год было интересно тоже, Вот там же. У меня вот, может, вы обратили внимание, я не пользуюсь трубкой телефона. Сейчас приехал сюда, думаю, как попасть сюда на студию. Угу. Телефон есть, но вот стою, звоню. Но тем не менее, Господь управил, мы с вами встретились. Там было абсолютно так же. У меня было первое выступление. Нет, ну, одно выступление, да, мы договорились, там два, по-моему, было выступления. Батюшка такой есть. Ну, в общем, помогают люди, которые тоже почитают царскую семью. Вот под Екатеринбургом есть такой батюшка, отец Александр Никулин. Как мы говорим, царский батюшка. Кстати, интересно, вот крестные ходы принимают тоже священники, те, которые именно вот почитают царскую семью, там с любовью принимают нас. Вот. Где такого почитания нет, то очень прохладное восприятие.
Ясно.
Вот. И вот, значит, батюшка, отец Александр Никулин, там через своих духовных чат, он договорился, что будут выступления там у меня вот с этими песнями в епархии, в храме на крови, в епархии тогда было два выступления. И помню, после второго, кажется, выступления подходят ко мне там, ну вот из епархии люди, говорят, вот как бы там вас, хотелось бы там на телевидение вас пригласить, как с вами связаться. А я говорю, да не знаю, у меня телефона нету. И вообще, а как у вас завтра, какие планы? Я говорю, тоже не знаю, потому что вот должен прийти как раз крестоходцы, должны прийти. Я хочу с ними последний день. Я с ними прошел в Питере только первый день. Не хочу последний пройти хотя бы уже вот с этим же крестным ходом. Поэтому говорю, не знаю, как у меня завтра планы. Они, ну ладно, так вроде вот как непонятно, как связаться со мной с таким. И потом получается так, я в этот день возвращаюсь, узнаю, что крестоходцы в этот день, уже на следующий день не идут, будет служба там в храме, где они остановились. Ну вот оттуда из, значит, церковной лавки позвонил вот этой рабе Божией Ольге, имениннице сегодня она, которая помогала мне и помогает, вот и в этом году тоже помогала, чадо отца Александра. Говорю, вот так и так вот, если что, я сегодня свободен. Кстати, говорю, вот если можно, там будет на выставке, попробуй договориться, чтобы мне выступить. Ладно, заканчивается служба, мне зовут, подзывают, вот вам звонили, там сказали, что у вас сегодня 3 часа выступление на выставке. Я говорю, ну хорошо, ладно, все. Прихожу, приезжаю туда заранее на выставку, там крест-мощевик с Ганиной ямы привезён. Кстати, не надо говорить Ганиной ямы, потому что вот этот батюшка как раз он эту информацию раскапывал, он говорит, что Ганина яма совсем другое, то есть там и сейчас там какие-то отбросы. Это говорит, ну, надо говорить, урочище или монастырь, вот так вот. Почему, говорит, название Ганина яма, не очень понятно.
Ну, так оно привычно, и везде...
Урочище, и... надо говорить, правильно.
Урочище, правильно, да?
Вот, и, да, да, и вот привезли крест-мощевик, там очень много мощей, и там батюшка, значит, вот молится, призывает.
Царский, который был, да?
Да, 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 да. И вот молится о каждом, кто там склоняет голову, вот, призывая этих святых. Я стою в очередь, там большая очередь, стою в очередь, как раз туда подходит вот эта раба Божия, которая вчера мне говорила, как там, значит, с телевидением. Я говорю, вот так и так вот, вот у меня сегодня там через полчаса будет здесь 3 часа выступления. Все поняла. Раз. Через некоторое время говорит, сейчас принесу сюда телевидение. Ладно. Значит, я прихожу выступать, что-то там какая-то неувязка, не помню, то ли микрофона из стоек нет, то ли наоборот, ну, в общем, как-то, короче, заминка происходит, и эти самые телевизионщики, как водится, опоздали тоже, в общем, и получилось как раз, как, когда они приехали и принесли все, что надо. То есть, вот я говорю, Господь все управляет, понимаете? И тогда буквально после этого сразу же вот я выступил, и меня под белые рученьки, не давая даже переодеться, сразу в машину и на телевидение, на студию туда вот повезли. Вот, так что вот как-то, и вот как в Томске тоже. Нет, ну, конечно, это по молитвам святаго праведного Фёдора Томского. Это в прошлом году я уже так задумал, что хотелось бы... Тоже вот одна раба Божия из крестного хода, Татьяна, она... Я тогда в прошлом году, у меня была там пауза, я поехал к Славику Чебаркульскому, а она говорит, вот я хочу к Фёдору Томскому съездить. Ну, у меня тогда уже не получалось, но вот мысль эта запала. Вот, и потом там был... Там же в Екатеринбурге вот отсюда был тоже чадо отца Александра и раб Божий Пётр из Томска. Вот я с ним поговорил, говорю, как бы, может быть, вот это сделать. И вот так вот все получилось. Я ехал, даже не знал, вот Пётр сейчас там как раз в Екатеринбурге, я тут никого не знал, ехал сюда. И приезжаю, вот так же вот все меня под белые рученьки ведут. Говорят, сейчас сюда, сейчас сюда, сейчас сюда. Все Господь управляет. Ну, Господь и люди, через людей, которые почитают царскую семью. Понятно. А здесь, конечно, по молитвам праведного Фёдора, потому что это же дивное дело было. Я сподобился в день своих именин, это 22 июля. Угу. Первый раз я пришел вот в этот монастырь Алексеевский, угу. И Господь сподобил мне приложиться к открытым мощам, и как раз мы пришли угу. пораньше, их в это время открывают, и вот приложился, и икону приложил. И вот так вот сейчас по его молитвам тут все. Получается. Все расписание. Угу. Вот, свободного времени нет.
Нет, да. Вот на концерте в основном вы поете песни из последних своих двух альбомов, вот которые концерты идут сейчас в Томске.
Вы знаете, вот сейчас я пою только последний альбом. Угу. Вот этот вот альбом «Пора вымаливать царя». С ним я сюда приехал. Ну, считаю это правильным, потому что этот год, это год 400-летия да, Дома Романовых, этот альбом специально к этому году и издал. Сюда вошли песни-то как не только вот последние, потому что это время звучания более 2,5 часов. Это все царские песни, которые я написал вот за последние 10 лет. Да. То есть и старые вошли. Вот «Завещание царя», оно было в 99-м году написано, в 2003-м первый раз вошло сюда, вошло, да, и так далее. Ну и новые, конечно, тоже. То есть здесь я сейчас выступаю только вот с этим мастерским.
То есть сейчас просто именно потому, что идет год 400-летия Дома Романовых, вы и конкретно посвятили и этот альбом, и свои выступления да. именно семье Романовых, да? Все песни собраны и поются именно о царских...
Да, не о только царе... семье Романовых, именно вот да. монархии. О монархии. Восстановлении монархии.
Восстановление. Вот. И скажите, где в Томске... Уже выступили? И где планируете выступить?
Вот я приехал сюда на 5 дней. Угу. Значит, было выступление в Зональном сначала, угу. ДК, потом вот где мы с вами встретились, это Пушкинская библиотека.
Пушкинская библиотека.
Угу. Потом вчера было... Возили, мне очень рад этому, возили в Копылово, там сейчас кадеты, лагерь кадетский, mm-hmm. окормляемый казачеством, ну, дети, mm-hmm. вот, только вот раньше были пионерские лагеря, а сейчас вот именно вот такой, такой направленности, очень рад, что удалось перенять, дети очень хорошо воспринимают, вообще у меня, так вот, Господь мне это показывает, что надо как можно больше вот эту информацию нести, особенно детям.
Да. Mm-hmm.
Ну и вот сегодня будет ДК «Планета», это бывший ДК «Шпалопропитки», да?
Угу.
И последний...
Сегодня
в 4 часа.
4 часа, да? Угу. И вот. Последний концерт...
И последний «Семь лужков».
«Семь лужках», да?
Ага.
А там где?
Вы знаете, я не знаю. Мне сказали, привезут и увезут, сказали.
Ясно, все. Этот последний концерт будет когда? Завтра тогда?
Да, это будет завтра, завтра, по-моему, с утра где-то меня туда увезут.
С утра, да? Угу. Вот. Конечно, немножко жаль, что у нас в Томске заранее не знали мы, и не было нигде оповещения о концертах таких вот, потому что людей, почитающих царскую семью и любящих и их самих, и творчество о них, у нас достаточно много. Наверное, это именно связано с тем, что у нас мощь старца Фёдора, которого, по легенде, пока еще очень аккуратно. У нас, конечно, церковь пока не подтверждена, то тоже не подтверждает то, что... Но есть эта легенда, что он Александр I. Многие историки в Томске тоже склоняются к тому, что это Александр I. Но даже если это не царь, то уже потому, по его святой жизни, по тем его подвигам духовным, старец Фёдор все равно остается святым для нас. Но, тем не менее, вот как-то связано с ним и большое почитание царской семьи у нас. Поэтому, конечно же, мы надеемся, что вы будете к нам все равно приезжать. И, может быть, на следующий год, я вам сразу говорю, в следующем году у нас будет юбилей почитания старца Фёдора.
Да что?
Да, и поэтому мы бы хотели как-то с вами связаться, и, угу. может быть, вы и приедете как раз на этот юбилей и со своими выступлениями.
А именно. Какой юбилей-то?
Сейчас, подождите, по мне не соврать. Там со дня... Год. Давайте вот это вот мы сейчас пока вырежем, я потом посмотрю. Угу. По-моему, угу. со дня его именно прославления юбилея у нас сколько-то угу. там лет. Угу. Не со дня того, как у нас... Дело в том, что два праздника у нас... В феврале идет праздник старцу Фёдора. Угу. Это момент его кончины и угу. прославления его, когда идет. И в июле, 5 июля, мы празднуем День обретения его мощей. Вот поэтому я посмотрю, по-моему, в феврале у нас будет, мне кажется, этот праздник.
Понятно.
И, да.
Вообще я не планировал на следующий год приехать, да? Но не знаю, как Бог
может быть, Господь
да, человек ведь предполагает, а Господь располагает.
Вот. И я думаю, что тогда у нас и больше будет гостей. Очень жалко, что у нас многие не смогли услышать, потому что это традиция томичей летом уезжать куда-то в пологнические поездки.
Ну,
люди
везде,
платят деньги, да. Именно летом ездят, уезжают из города. Но даже те, кто остаются, они бы с удовольствием тогда пришли бы еще больше народа на эти концерты и послушали бы песни о царской семье. Тем более, что песни прекрасные, поете вы тоже хорошо. Я надеюсь, что это ваши песни прозвучат и в этой нашей передаче. Вы позволите нам что-то включить.
Да, конечно.
Вот. И надеюсь, что вы позволите нам регулярно ваши песни на нашем радио.
И во славу Божию, конечно, будет. Только рад буду.
Включать. Вот. Ну, наверное, напоследок я бы хотела спросить вас о ваших планах на будущее. Хотя человек предполагает, Господь располагает, но все-таки, может быть, скорее не планы, а какие-то желания, которые связаны вот с вашим таким интересным духовным путем, с чем-то еще. Вот как-то вы хотели же на крестный ход, и на тот, и на другой, и на третий. И как Господь мудро это все управил, видя вашу занятость, Он вам позволил и там немного побыть, и на этот крестный ход влиться хоть ненадолго, и там, и здесь благодать получить, и еще один крестный ход обязательно захватить. Более того, я вот знаю, что вы даже сумели побывать в Гаденово возле этого чудотворного креста, да?
Да? На обратном пути тоже.
На обратном пути, да? Ну вот, поэтому было бы интересно услышать все-таки с одной стороны, ваши мысли о будущем, а с другой стороны, ваши пожелания томичам.
Вы знаете, ну, по поводу планов, ну, вообще говоря, да, это действительно, мы думаем одно, получается, не так. Но вообще я думал следующий год никуда не ехать, а потому что я все время вот там на Псковщине как оставлю, там сестру духовную, там все зарастает. И думаю, ну все, думаю, последний раз вот это вот 400-летие дома Романов, думаю, надо обязательно съездить. Ну, а там уже все, на будущий год не пойду. И по поводу, это по поводу поездки, и по поводу альбома тоже как-то мне казалось так вот, по крайней мере, ну, что вот это уже какая-то точка определенная, вот этот вот альбом «Пора вымаливать царя», что тоже царского альбома так больше не будет. Есть одна тема, которую я хотел обязательно осветить, может быть, действительно, альбомом. Вот эта тема очень важная сейчас. Это отношение вот к тем документам, которые вводятся антихристовой системой. Это обязательно об этом надо будет. Видимо, может, и отдельно это будет альбом, но не знаю пока. Но с другой стороны, вот уже сейчас после вот этого, после того, как я был на вот этой, так и хочется сказать, пасхальной литургии, на литургии ночью в память царственных мучеников, вот уже сейчас появилась песня, как-то она вот, ну, по крайней мере, рефрен все время, этот мотив, он не оставляет, не дает. Вот я сегодня шел, но он звучит во мне именно со словами уже. То есть, видимо, будет, по крайней мере, песня. Ну, не знаю, одна песня тоже, это не альбом, непонятно тоже, что... Вот, видите, вот такое вот сейчас вы мне сказали насчет этого юбилея святого праведного Федора Томского. Так что трудно сказать. Надо дожить, конечно, что там будет дальше. Вот, ну а томичам хотелось бы пожелать, чтобы вот это почитание царской семьи, через которое происходит и осознание того, что единственный возможный у нас строй – это монархия. Хотелось бы, чтобы это все-таки это понимание происходило и в умах. Потому что пока как-то я так, ну, это и в Екатеринбурге тоже, и в Питере, может быть, еще больше, как-то это. В Екатеринбурге вообще вот там, если идешь по улицам, это просто ужас, не на чем остановиться. То есть все фамилии там каких-нибудь революционеров, там Роза Люксембург, Карнели, Либкнехта и так далее. Вот это вот то же самое. Тут это вот 905 год, там...
И Роза Люксембург,
да,
у нас
да,
есть.
Да, и там и вот и Ленин, к Черносотнице, да. К Черной сотне, то есть отношение такое, как к чему-то...
Как к чуме.
Как к чуме, да. Это все это будет преодолеваться, если будет почитание царской семьи. Кстати, старец вот Николай Гурьянов сказал, что русский народ, он разделится, но не в том смысле, что будет разделение, раскол, раскола не будет, это тоже он сказал, а что будет именно разделение в умах, вот на тех, кто почитает царскую семью, тех, кто не почитает. И вот и мне хотелось бы пожелать томичам, чтобы больше было почитающих царскую семью. Спасибо вас, Господи.
Чтобы меньше у нас было разделений, да?
Ну, спасибо. Разделение все равно будет по предсказанию, но чтобы все-таки вот та часть, которая с царем, она была в большинстве.
В большинстве. Ну, спасибо вас, Господи. Мы будем слушать ваши песни. Сейчас мы будем надеяться, что вы в наш город все-таки будете приезжать и не раз, потому что, наверное, Господь сможет управить так, чтобы у вас и земля ваша не зарастала, вот, и все-таки и нам духовное утешение давалось. В виде хороших песен, духовных хороших песен, потому что православный народ любит их слушать. Любит слушать такие духовные песни дома, в своих поездках, где-то что-то напевать. Эти песни дают хорошее духовное утешение, и поэтому нам нужны такие утешители. Мы ждем вас и в следующем году все-таки в наш родной город Томск.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Где стеснёя простор груды каменных гор среди горной уральской стихии? На вершине горы, где летают орлы, есть Голгофа великой России. В 18-й год обезумев народ допустил то кровавое дело. Он царя своего и семью всю его палачом передал для расстрела. Днем там ветер шумит, вещий ворон кричит, и под кедры в прохладные тени на полуденный зной в безопасный покой отдохнуть прибегают олени. Но как ночь настает, император встает, из могилы выходит с семьёю и идут по камням, по корням и по пням на Голгофу. Тернистой тропою. Тернистой тропою. больной, сам не может взойти на вершину, император в пути помогает взойти на Голгофу любимому сыну. Там, подняв к небу взор, на коленях среди гор за Россию молитву возносят, и за русских, за всех, за тяжелый наш грех перед Богом прощения просят. За тяжелый наш грех перед Богом прощения просят. У царицы из глаз, как уральский алмаз, льются крупные горькие слезы. И где слезы текли, там из жесткой земли вырастают прекрасные розы. У царевен глаза, как небес бирюза, заливаются горькой слезою, как цветок голубой незабудки лесной смят безжалостно бурной грозою. Всю ночь там они на молитве одни напрягают последние силы, но как солнце восход озарит небосвод, все обратно уходят в могилу. Но давно уж молва по России пошла, что окончатся наши мученья, когда вместе с царем на Голгофу взойдем и спросим у Бога прощенья. И спросим.